Наталья Андреева. Огненные лилии. Воскресенье. Утро. Турбаза с поэтическим названием «Белая лилия» находилась в каких-нибудь 10 километрах от города. Но добраться туда было непросто. Общественный транспорт на базу не ходил. Таксисты же ехали в эту чертову лилию. Крайне неохотно и драли втридорога. За 3 километра до турбазы асфальт заканчивался. Дальше шла обычная грунтовка. Места здесь были необычайно красивые. Сначала степь с ее мелкими пряными травами. Потом шли сосновые посадки. Ровные ряды натянутых, как струна у арфы, стволов. И где-то вверху сеть густых ветвей, в которой гудел будто рой рассерженных пчел запутавшийся ветер. Смоляной запах хвои мешался с горьким ароматом полыни. А машину, съехавшую с асфальтовой дороги в степь, мгновенно облепляла огромная саранча. Воздух в жару был сух, как порох, и также опасен. Случись грозе, вспыхивал мгновенно и сверкало так, что душа уходила в пятки. Грозы в этих краях были убийственные, а вода стояла в лужах так долго, что по грунтовке невозможно было проехать. В жирном плодородном черноземе в дождливую погоду машина буксовала. Особенно трудно было въехать в гору. Это и была главная причина, по которой таксисты лилию не любили. Перед самой турбазой был крутой спуск. Узкая дорога, зажатая в тиски высокими холмами, густо поросшими соснами. И где-то на середине этого спуска крутой поворот. Все ехали на авось, не видя встречных. И бывало, две машины, из которых одна поднималась в гору, а другая спускалась, сталкивались на узкой дороге лоб в лоб и начинали бодаться, кто кому уступит. Разъехаться здесь было невозможно. Местная знать уступать, разумеется, не желала, и несчастному таксисту приходилось пятиться, пропахивая колесами борозду в черноземе, а случается и зарываться в него по уши. Для поездки на базу нужна была хорошая машина с мощным мотором и новой резиной. Одна из причин, по которой клиентов у «Белой лилии» было немного. Народ в городе жил небогато и сюда приезжал с опаской. Дорога плохая, да и дорого. Но оно того стоило. После длинного крутого спуска грунтовка упиралась в деревянный настил, по обе стороны которого квакала лягушками затянутое зеленое ряское болотце. Под это кваканье влез еще 100 метров. И вот они, железные ворота, над которыми висит плакат: «Добро пожаловать в пансионат «Белая лилия». Турбазу переименовали в пансионат и дали другое, более звучное название лет 10 тому назад. А до того она называлась «Маяк». Была предназначена для отдыха рабочих самого крупного в городе завода с таким же названием и процветала. Но завод постепенно разорился. Рабочих большей частью сократили. Турбаза захерела и со временем умерла бы, если бы ее не облюбовали для летнего отдыха хозяева маяка. Или по-современному – держатель контрольного пакета акций. Это была супружеская пара, леди среднего возраста, состоятельные, которые ценили лилию из любви к уединению. Детей у них не было, и забот, в общем-то, тоже. В холодное время года они любили путешествовать за границу. Летом же предпочитали природу средней полосы. Сама турбаза была небольшая, всего-то с 10 кирпичных коттеджей. С одной стороны маленькое, но глубокое озеро, вода в нем черная, а по ней стелились огромные кувшинки, белые, как снег. Мало кто знал их второе название — нимфеи. В честь нимфы, безнадежно полюбившей силача Геракла. У хозяйки даже была такая идея — назвать бывшую турбазу «Нимфея», но не поняли бы. Поэтому женщина насадила вокруг своего коттеджа обожаемых белых лилий. Также назвала и пансионат. У берега росли еще и желтые кубышки, но они были далеко не так красивы. Рвать «Нимфея» не запрещалось, но рука не поднималась, если только запутавшееся в них весло ненароком выдирало длинный стебель, а на нем сказочной красоты цветок. Рыбалка здесь была отменная, ради нее тоже стоило приехать. Водились и линь, и щука, и плотва, но чаще всего брал карась. За щукой же надо было постараться встать засветло, неоднократно кидать в черную воду спиннинг и терпеливо ждать, когда возьмет. Но такие любители находились. На мелководье стояло три лодки. Все без весел. Они, как и спортивный инвентарь, хранились в сарае у хозяина. С другой стороны, базу огибала река. В ней-то все и купались. Пляж находился на песчаном островке, куда с берега был перекинут понтон. Когда-то река здесь была широкая и глубокая, но со временем обмелела, дно же было ненадежное. Одно неверное движение, и нога теряла опору, и в этот момент главное было не испугаться и не растеряться, иначе быстрый поток подхватит и понесет вниз по течению, а там омуты, опасные коряги и густо заросшие кустарником берега. Другой дороги на базу не было. Озеро, река и непроходимый лес отрезали ее от мира. Отдыхать в Белой Лилии считалось у местных особым шиком. Иногда приезжали и столичные жители. Из тех, кто когда-то уехал в Москву на заработки. Сумел там зацепиться и страшно этим гордился. Местные с легким презрением именовали предателей малой родины москвичами и втайне им завидовали, хотя вслух и говорили: «Да чего там в вашей Москве хорошего? Полдня в пробках стоите, то ли дело у нас. Подумаешь, асфальт пожиже, да дома пониже. Зато никаких пробок, тихо, спокойно». Однако на турбазу городская знать приезжала отнюдь не за покоем. В выходные здесь было шумно. Пили так, что на утро ничего не могли вспомнить. Иногда отмечали юбилеи и свадьбы, гуляли с размахом. Банкетного зала в Белой Лилии не имелось. Только огромные веранды на открытом воздухе, да мангалы вокруг нее. Были и поле для мини-футбола, волейбольная площадка, столы для настольного тенниса. В общем, каждый мог найти себе отдых по душе. Хочешь – рыбачь или купайся. А хочешь – привози компанию, играй в волейбол. Жги костер, жарь шашлык. Хозяева турбазы предпочитали принимать семейные пары, заядлых рыбаков или тех, кто любит активный отдых. Приезжали же в основном крутые, погудеть вдали от любопытных глаз. С водкой, с девочками. Приходилось терпеть, хотя в последнее время супруги все чаще подумывали о том, чтобы продать Белую Лилию. Пьяные шумные компании им уже порядком надоели. Лето в этом году выдалось дождливое. И без того клиентов было немного, а из-за плохой погоды их ручеек практически иссяк. В выходные, как обычно, заехала шумная компания. Сняли сразу 4 домика и оккупировали веранду. Она же искала покоя и возможность уединиться, побыть вдали от городской суеты, поэтому весь субботний день пряталась в своем домике, где занимала мансарду на втором этаже. И весь день думала, ведь когда-нибудь это закончится. Пробовала читать, но за окном визжали девицы. То и дело раздавался пьяный смех, и звучали путанные тосты. Музыка гремела до утра. Несчастная женщина так и не сомкнула глаз, пока компания не разошлась. А утром встала невыспавшаяся, с головной болью, и пошла на речку умываться. Вода была чистейшая и такая холодная, что сразу освежала. Женщина осторожно спустилась с крутого берега к реке, где густой кустарник скрывал ее от людских глаз. Присела на корточки и зачерпнула ладошкой воду. Плеснула на лоб, на щеки. И головная боль вроде бы прошла. Было свежо и тихо. Женщина коротко вздохнула и присела на траву. Уходить не хотелось. «Теперь можешь говорить», — раздался вдруг мужской голос. Женщина вздрогнула от неожиданности и хотела было подняться, но сразу не получилось. Ноги затекли. Потеряв равновесие, она опустилась обратно на траву.
«Я понимаю, что ты больше ждать не можешь. Я тоже не могу».
Она поняла, что мужчина говорит по телефону. Голос у него был низкий, и говорил он тихо.
«Да, понимаю. Погоди, погоди, погоди. Я же сказал, что вопрос решу».
«Фу ты, как неудобно. Еще подумать, что я послушиваю». Женщина замерла. Он, кажется, идет к понтону, на пляж. Говорит по мобильному телефону. И пусть себе идет.